Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 7 и 8, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Жавнирович чтением отрывков из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершение программы вы услышите чтение дневниковых записей государни императрицы Александры Федоровны Романовой. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: „Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет“. А вы говорите: „Кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное“. И, призвав весь народ, говорил им: „Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит“. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: „Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища“. Далее сказал: „Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: „Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она же сказала ему в ответ: „Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей“. И сказал ей: „За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери“. И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Глава восьмая. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали». И они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000. И отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого, и просит, чтобы прикоснулся к нему. И, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: «Видит ли что?» Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих: «За кого почитают меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя, другие же – за Илию, а иные – за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты – Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». У микрофона священник Александр Жавнирович.
«О предложенных, честных, дарех Господу помолимся за всех в храме сущих». Вот новое основание, ссылка на новый мотив. Дары уже предлежат, ходатайствующие за нас, хотя еще не принесенные, не освященные, как скажет Церковь после присуществления, а лишь предложенные для этого. А если предложенные, то этих слов, и, следовательно, самой Ектении нельзя еще было говорить до Херувимской, до перенесения и предложения святых даров на престол. И далее в тайной молитве говорится о жертвенности. «Господи Боже, едини святи, а мы все грешны, приемли жертву хваления, прими и нас, грешных, моления, пока еще не жертву, принеси ко святому Твоему на небесах жертвеннику и удавли, удостой, дозволь нас приносить и Тебе дары же и жертвы духовные о наших священнических грехах и о людских мирских неведениях. И сподоби нас обрести благодать пред Тобою, еже быть и Тебе благоприятней жертве нашей, и вселитеся Духу благодати в нас и на дарях, и на всех». Все связано с жертвой. И так молиться можно, и лучше тогда, когда она уже вот предлежит. О чем же молится Церковь здесь? Кратко говоря, сподоби, Господи, принести жертву Тебе за нас. Да, но основание к этому какое? Наше покаянное грешных моление. Сюда относится и ектенья это, и Твое, Боже, благоволение, благодать, и вот эта жертва хваления ради нее, ради предложенных честных даров, ради милости Сына просим и прощения, и даже сподобление совершить, принести Духом Святым евхаристическую жертву. Значит, все Христом, все Его жертвою, все по Его любви, щедротам. Поэтому заключительный возглас, то есть гласное, в голос, громкое возглашение этой тайной молитвы, произносимой после всей ектеньи, которую теперь лишь и слышат миряне, ссылается на любовь Христа Агнца, через которого не спосылается благоволение Троицы. Щедротами, то есть в сущности жертвою, единородного Сына Твоего, все то соверши, а особенно прими жертву Его, а нас, имеющую быть принесенную. С Ним же благословен еси со Пресвятым Духом. Вот какая причина, или лучше многие причины, перенесли эту покаянную ектенью из группы других прошений за херувимскую песнь к самой Евхаристии. Этим и кончается уповательно-покаянный момент литургии верных. Люди подготовились к самой главной части ее – Евхаристии. Сейчас начнется совершенно другой момент, совсем иным характером. Откроется благодарственно-хвалебная вечеря. О ней мы уже говорили, там покаянных чувств почти совсем нет. А все — хвала, словословие, благодарение, жертва, хваление. А если и вспоминается о грехах, то не для возгревания уже покаянных чувств, а для обоснования благодарственной хвалы. И в этот момент, согласно и тексту Евхаристии, и по ходу литургии, как мы говорили выше, подобает слиться с Церковью в евхаристических чувствах благодарной любви. И желая начать эту часть, Церковь обращается к молящимся и посылает им мир всем. Успокойтесь же совсем теперь. Так перед переменой настроений нужно хоть на момент успокоиться. Церковь хочет оторвать чад от сокрушенных мучительных мыслей о грехах и дарует им мир. Другой смысл этого мира обыкновенно усматривается в желании приготовить людей к какому-либо важному последующему моменту. Чтению апостола, Евангелия, Евхаристии, причащению Все это предваряется возгласом «Мир вам! Мир всем!» И это тоже правильно. Наступает самый великий момент службы – введение в Царство Троицы, искупление, присуществление. Начинается торжественное словословие спасающей Троицы. И подобало бы, и подобает слиться с Церковью в хвале благодарения хотя бы в этот момент. Но так ли бывает, спросим себя? Увы, не так, не всегда так, не совсем так. Но, может быть, это от того, скажет кто-то, что вот мы не понимали доселе, как нужно. Отчасти и поэтому, правда, и нужно, и должен стремиться проникнуться теми чувствами, какие указывает Церковь. Но все это возможно и легко истинным верным, святым. А мы? И мне трудно бывает отделаться даже в такой момент хвалы от сокрушенного сердца, в котором радость перемешивается со старыми покаянными воздыханиями, а то и с сокрушенными воплями, подобно тому, как каменщик переслаивает кирпичи и звездкой. Опишу, как и почему это бывает. Может быть, и другим пригодится. И кажется, не я лишь один переживаю подобное. Даже и в богослужении литургии мы еще встретимся со скорбными мотивами. Расскажу о своем, о личном. Вот что бывало. Хвала и надежда. Слышу, возлюбим друг друга. Люблю ли я? Любим ли мы? Не холодны ли мы душою друг другу? Не чужие ли мы? Даже не враги ли кому-нибудь? О, легко сказать «возлюбим», а как далеко до дела. Любил ли я прежде? Не причинял ли я горе и зла моим ближним? И вдруг всплывут из прошлого, иногда давно забытого, твои дела, которыми ты нанес раны и язвы другим. И теперь то уже невозвратимо. А ведь почти всякий грех наш ранит не только нас, но и ближних. Об этом можно было бы распространиться и сейчас. Можно много думать и при возгласе «возлюбим», но тяжело приоткрывать завесу прошлого. Лучше задержу ее, заглянув туда лишь на мгновение. Трудно. Да и некогда долго углубляться. Уже символ веры поют. Вот уже нам новый повод к сокрушению. На вечерю принимают лишь любящих. А мы? И представьте, если бы и теперь нам нужно было целовать друг друга чистым поцелуем мира и любви, не было ли бы это лицемерие. Да, хорошо, что Церковь выявила этот святой обычай. не под силу он нам, нелюбовным. Даже когда мы целуемся в алтаре, одни священнослужители, и тогда бывает трудно. Разве мы не чужие? Разве мы в самом деле братья единой чаши? Разве мы любим друг друга? О, возлюбим, возлюбим! Горестное слово. Горько его слушать. Нет, не любим и мы. Самое большее, если победим дурные чувства вражды или обвинения, или осуждения, а говорим «Христос посреди нас». Где Он, там любовь. Он глаза, мы члены одного тела Его. Члены, как не похожи. Нет, нет. Остался один образ, вид, маска благочестия, силы же его, сути, духа. Увы, отреклись мы. А форму соблюдаем, но и она иногда еще помогает. Один игумен меня оговорил, а завтра служить с ним. Как же, думаю, буду служить? Как я поцелуюсь, как скажу «Христос посреди нас», если у меня в душе без злобы? И стал я мучить себя сначала физическим утомлением, не помогло ничуть. Подошла уж и всеношная, а у меня жжет в сердце, как в печи. Что делать? Осталось одно. Пойду на исповедь. А сначала попрошу у него прощения. И пошел, поклонился по обычаю монастырскому в ноги ему и сказал: «Простите, иду исповедоваться». Он, не зная моего настроения, ответил просто: «Бог простит, прости меня». «Нет, батюшка, — говорю ему, — я на вас особую вражду имею». «За что же? — спрашивает он. Вероятно, ему не приходило и на ум, что он уронил меня с клироса. «За ваше утреннее распоряжение о клиросе». «А, — спокойно, ровно ответил он, — ну, простите меня, я человек от природы гордый». Но дивное чудо. Мне уже не нужны были никакие его извинения. После моего прошения о прощении у меня... Непостижимо. Все дурное куда-то исчезло. Точно его и не было в душе. И мы служили на другой день мирно. Так разрешилось в данном случае. В другой же раз у меня возникло худое чувство к другому монаху от того, что враг мне представил его лицемерным ханжою. Это было неверно. Он же и не подозревал о моем настроении. Не желая смутить его, я решил лишь мысленно пред ним покаяться и дал обещание, если на исповеди духовник мне повелит попросить у него прощения в дурном подозрении, то попрошу. Духовник, опытный старец, выслушав, не благословил мне смущать его раскаянием своим. И опять мир был в душе. Да, далеко нам до настоящей любви, которая, собственно, есть любовь ко врагам, то есть к причиняющим нам боль. А если и полюбим на момент, то скоро опять поддаемся недобрым чувствам. Да, трудно любить. И любить не отвлеченно, а конкретно, определенных людей, близких тебе. Между тем, евхаристический канон требует этого условия прежде всего, с самого начала.
Вы слушали отрывок из сочинения митрополита Вениамина Федченкова мысли о литургии верных. Программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. У микрофона ведущий Александр Андрианов. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». Не кажется ли несколько странным, что Иисус повелевает своим ученикам одним войти в лодку и отправиться на другую сторону прежде его? Почему он так делает? Во-первых, из-за того, что было, и во-вторых, из-за того, что будет. Пусть они как можно скорее отделятся от народа и наедине предадутся размышлению и собеседованию о великом чуде умножения хлебов. И пусть отправятся в плавание, в котором Господь наш Иисус Христос вскоре явит им новое, небывалое чудо, а именно пойдет по морю, как по суше. Господь заранее прозирал и то, что случится, и то, что он сделает. Ученики, ничего не предвидя и, конечно, удивляясь тому, что Господь понуждает их отправляться, оставили его с народом, пошли вниз к морю и спустили лодку на воду. Несомненно, причиной того, что Господь спешно отослал апостолов из толпы народа, было и его желание уберечь их от гордости и самовосхваления перед народом. Вот они, дескать, последователи и ученики такого невиданного чудотворца. Как хотел он научить их смирению, сказав: «Вы дайте им есть», так и теперь, отсылая их, он хотел уберечь их от гордости и от превозношения учителя. И, наконец, он хочет явить им свою бесконечную кротость и смирение пред Богом, тем, что после столь величественного чуда удаляется на гору, дабы помолиться наедине. Ему не нужно было прямо им о сем говорить. Они уже были достаточно знакомы с его обычаем часто уединяться для молитвы. Впрочем, разве именно в тот день он как раз намеренно не удалился в пустынное место, оставшись один после вести о страшной казни Иоанна Предтечи. Пусть видят ученики, что он не забыл, для чего пришел в место пустынное, а прежде всего пусть видят и знают, что неожиданно сотворенное им великое дело и все похвалы и величание со стороны восхищенного народа ни в меньшей степени не поколебали его душевного мира и его кротости и не отвратили его от намерения помолиться наедине. Все сие событие с наделением людей хлебами и рыбами, так же, как и число хлебов и рыб, и число коробов, полных оставшихся кусков, имеет еще и свой таинственный внутренний смысл. Пред своею смертью Господь назвал благословленный хлеб телом своим. И здесь Он творит сие, правда, не словом, но через число хлебов. Пять означает пять телесных чувств, а пять чувств представляют все тело. Рыба означает жизнь. В первые века существования церкви Христос изображался в виде рыбы, что и сегодня можно увидеть в древних христианских катакомбах и убежищах. Итак, Христос отдаст тело свое и жизнь свою вснеть людям. Но почему рыб было две? Потому что Господь и в своей земной жизни принес себя в жертву, и после воскресения приносит в церкви своей доныне. Что означает то, что он лично преломил хлебы? Означает, что он добровольно приносит себя в жертву ради спасения людей. Почему он дал хлебы и рыб ученикам, чтобы они раздали их народу? Потому что они воистину будут разносить Христа по всему миру, и им, как животворящую пищей, наделять народы. Что означает то, что осталось именно 12 коробов кусков? Означает обилие жатвы с трудов апостольских. Жатва всякого апостола будет несравненно большей, чем посеянное им семя, как всякий короб содержал больше хлеба, чем тот, который голодные ели и им насытились. Но все сии тайны суть глубоки и неисчерпаемы. Кто дерзнет слишком пристально вглядываться в их судьбы? Кто осмелится всей временной жизни спуститься в их глубины? Пусть и намеков будет довольно для того, кому усладительно читать и слушать Евангелие. Сладостью Евангелия и ангелы упиваются. Чем больше человек его читает, молитвенно о нем размышляет и следует ему в своей жизни, тем больше отверзаются евангельские глубины, и благоухает евангельская сладость. Господу нашему Иисусу Христу осем подобает честь и слава с обезначальным Его Отцом и Святым Духом, Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Сие чудотворное умножение хлебов в божественную силу Христовой вспоминается в дивной молитве при благословении хлебов на Литии. Вы слушали чтение бесед на четверо Евангелия святителя Николая Сербского. Завтра мы продолжим это чтение. И в завершении программы слушайте чтение дневниковых записей государыни императрицы Александры Федоровны Романовой. У микрофона диакон Александр Сазонтов.
Цветение терний. Благословенно все, что делает человека кротким, какой бы ценой это ни достигалось. Некоторые люди не могут переносить славу. Даже небольшое отличие уже кружит им голову, а духовная гордость иссушает. Мы не знаем, скольким страданиям и горестям достойных мужей и жен мы обязаны. Лучшие мысли, богатые уроки, самые чудесные песни, которые пришли к нам из прошлого, это плоды боли, немощи и страдания. Мы не должны забывать, что искупление человечества пришло к нам с крестом Сына Божия. Плоды земных страданий могут казаться горькими на вкус, но только ими питается душа человека. Древнее предание рассказывает, как всю страстную седмицу на алтаре лежал терновый венец, но в утро Пасхи он был найден превратившимся в венок из благоухающих роз. Каждая колючка превратилась в розу. Так и венцы земных страданий в тепле божественной любви превращаются в сады роз. Нет ни одного человека, которого бы не терзали его шипы. У кого-то это может быть телесная слабость или немощность. У другого — уродство, которое невозможно устранить. Это могут быть какие-то обстоятельства, которые мешают наладить жизнь. Какой-нибудь молодой человек считает невыносимым место, где он работает. А люди, с которыми он общается на службе, — суть плоть. Книга Бытия, 6 глава, 3 стих. Он среди них единственный христианин, и они делают все, чтобы помешать ему сохранить свою веру. Но, может быть, Бог как раз и назначил ему быть в таком месте, и этот человек как раз и нуждается в таком враждебном окружении, чтобы проявились его лучшие черты. Или, может быть, Богу он нужен для свидетельства в этом месте? Сознание того, что здесь он единственный верный Господу, налагает великую ответственность на этого человека. Он не может уйти из этого места, его долг остаться там и выполнить все испытания или для очищения своей собственной жизни, или ради Христа, чтобы быть Его исповедником. Имея этот Божественный Дух в себе, возможно правдиво свидетельствовать и перед Богом, и перед всем миром. Иметь в себе Дух Божий, сокровище благих, очищающий нас от всякой скверны и вся исполняющий, вот величайшая честь, которую небо может оказать кому-либо в этом мире. Но опасно, когда мы сами начинаем сознавать, что живем праведно, что от наших лиц исходит сияние, что работа, которую мы делаем, угодна Богу. Моисей 40 дней был с Господом на горе, а когда сошел вниз к людям, Они увидели, что лицо его светится. Люди видели это, а он нет. Книга Исхода, 34 глава, 29 стих. Секрет его величия – его смирение, забвение того, что от его лица исходит сияние. Если бы он осознал великое чудо, которое видели другие, великолепие бы увяло. Сила обожения в том, чтобы отвергнуться себя. Самый опасный грех, в который могут впасть деятельные, думающие, приносящие много пользы христиане, это духовная гордость. Когда мы думаем об этом, легко можно понять опасность, которой подвергся святой Павел после своего замечательного духовного возвышения. И неудивительно, что ему было послано мучительное испытание для того, чтобы уравновесить духовный взлет и одновременно приблизить его к земле. Давайте поэтому не удивляться, что и нам таким же образом, после того, как мы испытали величайшую милость, посылается и испытание, чтобы мы не теряли смирение. Святой Павел говорил, что рад своему испытанию, но вначале он не радовался, а молил небеса освободить от этого. Когда Господь вразумил его, что это испытание для него благословение, что оно послано для укрепления и нужно ему, он больше не переживал. Действительно, он быстро к нему приспособился, принял его и больше не жаловался. Это единственный и правильный способ, как нужно поступать в любой неприятной болезненной ситуации, которую мы не можем изменить. Она возникла в нашей жизни по Божию попущению и по причине, которую Он знает. Мы должны победить ее, приняв всем сердцем и сознавая, что она дана Христом. Как бы она нас ни мучила, если мы ее воспримем таким образом, она принесет пользу нашей душе. Бог посылает нам некоторые свои милости в виде шипов, и мы много потеряем, если откажемся от них. Есть много таких людей, которые настолько заняты собой, что на Христа у них не остается времени. Если бы только они могли освободиться от своего эгоизма, Бог наполнил бы их самим собой, и они приобрели бы необыкновенную силу творить добро в мире. Мы можем безопасно доверить Ему обогащение нашей жизни. Он знает, когда нужна боль, когда потеря. Это единственный способ приобретения, когда страдания необходимы, чтобы нас удержать на пути Его. Он посылает нам заботы, как свою милость, и мы потеряем, если будем отчаиваться и отказываться от своих шипов. Христианская религия – религия радости. Но почему-то многие люди думают, что религиозная жизнь не может быть радостной. Они понимают, что отвергнуться себя необходимо, но не могут себе представить, что это может принести радость. На самом же деле нет более глубокой и радостной жизни, чем жизнь, наполненная самопожертвованием в служении Христу.
Вы слушали чтение дневниковых записей государыни-императрицы Александры Федоровны Романовой.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.